Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рады видеть вас, очень ждали. Радиослушатели звонили, спрашивали, когда Светлана Георгиевна появится. Очень рады, что наконец-то мы вместе. Светлана Георгиевна, сегодня тема, опять же, продиктована конкретными событиями, да, с которыми проживает страна, но выходит на ту проблему, которая, что называется, на евангельском уровне, да, обращается как к личности, к каждому человеку. Где грань ответственности другого и ответственности нашей? Есть такие слова: «Не судите, да не судимы будете», сказано нам в Евангелии. Это обращение мы не всегда вспоминаем. И очень часто судим кого-то, видя его ответственность в какой-то ситуации, но забываем посмотреть на себя, как же мы справляемся со своей долей ответственности.
Да, действительно, первое, с чего бы я хотела начать, это с такого громадного общемирового события, как Олимпиада. И все мы знаем, что, ну, плюс-минус 2-3 медали, мы выступили, мягко скажем, не очень хорошо. И вопрос заключается в том, что каждый человек, который или смотрел Олимпиаду, или, по крайней мере, смотрит новости, или обсуждает на работе, то эти люди сегодня говорят, что какое безобразие, посмотрите, что делается, этим спортсменам-тренерам платят такие бешеные деньги, эти люди ничего не делают, кроме того, чтобы заниматься спортом. И в результате вот они нам принесли такое разочарование. Вот мы надеялись, мы думали, что они поднимут флаг страны высоко, а вот они опустились. Или флаг страны и вообще принесли нам неудовлетворенность самими собой, потому что мы не можем лишний раз гордиться собой в виде гордости за страну. Если вы вспомните, то же самое было, когда мы проиграли футбол. Перед этим носили со всеми футболистами, там, что называется, чуть на божницу их не ставили, да, и кричали о том, что вот вся надежда на них, и мы согласны, пусть они, их тренеры получают бешеные деньги. Больше всех тренеры нашей футбольной команды получают в мире иностранные. Но как только они проиграли, что стало? Все плохо, все ужасно, эти люди безобразны, они нам не дали того, что мы хотели. Ну и вот обычно про спортсменов, которые выступают, или там про каких-то знаменитостей, которые выступают от имени страны, обычно говорят, что это лицо страны, и что оно не может быть плохим. И вот эта Олимпиада, что вот наше лицо как бы не такое, как нам бы хотелось. Ну а теперь я вам как доктор хочу напомнить, что такое лицо. Лицо – это часть человеческого тела, которая является, по данным любых врачей, хирургов, кардиологов, гастроэнтерологов, неврологов, кожников, показателем чего? Внутреннего состояния организма. То есть, если у человека угри на лице, это означает, что у него плохо работает желудочно-кишечный тракт. Если он бело-синий, это означает, что у него проблемы с сердцем. Если он желтый, это означает, что у него проблемы с печенью. Если он мертвенно-бледный, мы видим наркоманов на конечной стадии, ну и так далее. То есть, что такое лицо? Если люди заявляют, что спортсмены – это лицо нашей страны, и если лицо такое, то, наверное, давайте спросим, а где же остальные все органы, которые вот это лицо, собственно говоря, и формируют? И возникает вопрос, а зависит ли от нас, каждого, вот это то самое лицо? Ведь, казалось бы, маленький человек, живущий там в какой-то деревне, никакого отношения не имеет к тем олимпийским процессам, которые происходят. Но если уж мы говорим о том, что спортсмены или музыканты – это лицо, то, наверное, давайте задумаемся, что ж такое делаем мы. И то, что как раз вот, Лариса Михайловна, вы сказали, где грань ответственности моей за мою жизнь, ответственности другого за ее жизнь и общей ответственности за то, что мы делаем вместе. Ну и здесь я бы хотела на что обратить внимание. Вы посмотрите, все последние годы, наверное, ну лет 10 точно, если мы читаем прессу, смотрим телевизор или сидим в интернете, где обсуждают новости, то мы будем иметь одну и ту же информацию. Учителя не учат, врачи не лечат, полиция не охраняет, ЖКХ не обеспечивает нас там теплом и светом и так далее. Более того, если мы сейчас копнем еще глубже и возьмем, например, сферы высокотехнологичные, да, то мы увидим, что, к сожалению, и здесь очень часто сегодня в нашей стране получается то взрываются гидроэлектростанции, то падают спутники. То есть там, где традиционно все было достаточно высокого уровня, получаются какие-то сбои. И появилась даже фраза, она, правда, честно надо сказать, появилась не у нас, а на Западе, там примерно такие же процессы, но тем не менее, что мы живем в эпоху тотального непрофессионализма. То есть сегодня многие молодые люди, которые обучаются в университетах, вы знаете, что многие говорят, а зачем вообще нужна литература, да, зачем это там Толстой, Достоевский и так далее, вот вы дайте мне профессию, как на Западе, и я пойду вперед с этой профессией, больше мне ничего не надо. Но получается так, что каждый человек, сидя на своем месте в своей собственной жизни, он по каким-то причинам перестает задумываться о том, что ему самому нужно соответствовать каким-то правилам, каким-то принципам профессиональным. Да? И вот могу привести такой пример. Я работаю в университете, и несколько раз было такое, что когда мы обсуждали вопросы ведения тотального контроля за студентами по поводу наркотиков, например, да, инициаторы были ректоры некоторых вузов страны, то многие студенты говорили, что это нарушение прав человека. Какое ваше ректорское или преподавательское дело, что я делаю? То есть это проводятся специальные анализы, обследования на определение содержания наркотиков. И если студент имеет определенный уровень наркотиков, то ставится вопрос. В ряде вузов вопрос об исключении, но он невозможен по законодательству сегодня. Но, по крайней мере, что вся общественность, что называется, будет знать, хотя нас уверяют, что эти данные будут тайными, но, по крайней мере, человек и его родители будут знать о том, что есть кто-то, кто знает, что он употребляет. Дело здесь не в этом. Я бы не хотела углубляться в вопрос правомерности этих обследований. Я хочу сказать о другом. Что вот эти люди, да, студенты университета, которые говорят о том, что нужна свобода, и это их дело, что делать с организмом, сразу встают на дыбы, когда я задаю вопрос. Хотите ли вы, чтобы вас оперировал хирург-наркоман? И они сразу говорят, нет, что вы, врачи не могут быть наркоманами. Я говорю, подождите, а почему вы можете быть наркоманами, а студенты медицинских вузов не могут быть наркоманами? Вы понимаете? То есть мы себе ответственность снимаем, мы живем как хотим, а они нет, врачи не могут. Хорошо, летчик, там вы летите на самолете. У него тоже есть право. То есть, если вы заявляете, что быть наркоманом – это ваше право, то почему тогда студент летного… Нет, студенты летного училища должны проверяться. Понимаете, логика какая? То есть, кто-то должен выполнять свои профессиональные обязанности очень хорошо. А вот мы, работая на других специальностях, мы можем себе позволить это и не делать. И здесь, конечно… Очень часто люди говорят, а почему я должен хорошо работать или что-то делать? У меня маленькая зарплата, у меня вообще ужасные условия жизни и так далее, и так далее. То есть люди говорят о том, что вот если бы они были бы на другом месте, вот на месте этих же спортсменов на Олимпиаде, вот они уж точно бы выиграли, взяли бы все золотые медали, если бы вот им давали такие деньги и предоставили бы такие возможности. Очень часто те люди, которые жалуются на то, что у них маленькая зарплата или плохие условия, или вообще там образования нет, эти люди на вопрос, а зачем вы работаете на этой работе, не могут дать ответа. Но если тебе не нравится, если тебе все плохо, уходи, меняйся, меняй работу, учись. Но люди с упорством маньяка продолжают сидеть в этом виде деятельности и продолжают с упорством маньяка не делать ничего. Понимаете, это называется сегодня тоже новое такое в психологии направление изучения – имитация деятельности. То есть люди делают вид, что они работают на работе, на самом деле ничего не происходит. Помните, как в советское время в армии? Сначала месяц солдаты рыли ров, потом месяц они его закапывали. То есть для того, чтобы солдат чего-то делал, вместо того, чтобы заниматься военной подготовкой. Более того, многие люди говорят, даже если я что-то буду делать, это ничего не привнесет, потому что от меня ничего не зависит. Вы понимаете, я сижу, я маленький человек, ну и что, если я буду делать хорошо? А вот там наверху все делают плохо, они все воруют, и поэтому вот что бы я ни делал, ничего не изменится. Был такой знаменитый психолог в советское время, в 20-е годы, Лев Семенович Выгодский, который очень много занимался детьми с отклонениями в развитии. Он основоположник дефектологии и специальной психологии, который говорил, что личность человека строится так же, как дом. Сначала надо вырыть котлован, потом залить бетоном основании, потом построить первый, второй, третий этаж и так далее. И он определил вот эти вот блоки личности как первый год взаимоотношения с матерью, с года до трех взаимоотношения с предметным миром и так далее. И назвал вот эти вот ведущие блоки ведущими видами деятельности. И говорил о том, что если вот, например, на первом году у ребенка матери не было, то есть она его не тютюскала, не ласкала, с ним там не взаимодействовала, то что бы мы потом дальше ни делали, и мы это видим на детдомовцах, личность полноценной, настоящей уже не будет. То есть только если человек будет все время сам работать над собой. Понимаете?
То есть это возможно, опять же, да, с помощью
только, Божьей. Да,
но
да,
вот то, есть этот пробел, который надо
все время в течение всей жизни человеку придется работать над собой. Ну и так далее. Если вот сегодняшнее исследование, что если ребенок с года до трех, вместо того, чтобы осваивать предметный мир, то есть ломать, делать, лепить, рисовать, сидит возле телевизора, участки мозга, которые отвечают за дальнейшее обучение, блокируются. И мы сегодня видим эту невозможность детей, да, отсутствие мотивации к обучению и невозможность обучения. Так вот, если мы посмотрим вот эту схему, так же, как дом, так же, как дерево, хоть что, да, мы возьмем, то есть, чтобы вырос огромный дуб, нужно посадить желудь и потом за ним ухаживать. Вот если мы посмотрим специфику профессиональной деятельности людей, то все будет то же самое, вы понимаете? Если внизу кто-то что-то плохо делает, там наверху будет точно такое же безобразие. И когда человек говорит, от меня ничего не зависит, и моя работа маленькая, и вообще я вот какой-то винтик тут приколачиваю, в результате мы видим, что падает спутник. Почему он упал? Потому что где-то кто-то на своем уровне посчитал, что от него ничего не зависит. Подумаешь, вот там вот сидят начальники, как люди говорят, это их дело проверять, а мое дело маленькое, многие говорят.
Анна Георгиевна, можно я немножечко еще тоже отвлекусь? Недавно мы прошли крестным ходом, который назвали Святокняжеский, в день благоверных Бориса и Глеба, первых князей страстотерцев на Руси. Мы прошли, вспоминая о том, что на Руси когда-то власть и святость были доказаны примерами конкретных людей, которых мы знали в истории России и которые канонизированы как святые. То есть они заслужили и своим правлением, и своими воинскими доблестями, своей благочестивой жизнью. Сейчас принято ругать власть. То есть вот речь идет о том, что мы заслуживаем, вот опять же есть фраза известная, да, что власть такая, которую мы заслуживаем.
Да, я согласна, я бы еще хотела сказать, что вот, например, по поводу тех же плохих зарплат и плохих работ. Дело в том, что несколько лет назад у нас в стране была запущена программа, по которой любой человек мог переехать в любой регион, и ему предоставлялось жилье, большие подъемные и работа. Дело в том, что у нас огромные массы Сибири и Дальнего Востока не освоены, и сейчас очень много программ направлено на то, чтобы людей вот из таких дотационных регионов, где нет работы, переселять. Но дело в том, что программа-то, по сути дела, умерла. Почему? Потому что не оказалось желающих. То есть люди согласны цепляться за свои условия, но никуда не ехать, потому что лучше всего быть маленьким и ругать всех и говорить, как тебе плохо, вместо того, чтобы какие-то усилия приложить, сделать что-то и сделать самому с помощью того же государства, которое хоть как-то минимально эту проблему пытается решить. Ну и еще бы я очень хотела сказать, что, опять же, возвращаясь к Олимпиаде, к тому, что где-то кто-то что-то должен, а мы вот должны тут сидеть и пожинать плоды, я бы хотела вернуться вот к моему самому главному вопросу, вопросу детско-родительских отношений. Вы посмотрите, у нас в этом году с завидной периодичностью выпадают дети из окон. Всегда, собственно говоря, такое было, но в этом году какое-то неимоверное количество. И если мы внимательно посмотрим, то все время ситуация одна и та же. Мама или вышла, или мамы не было, или мама оставила временно и пошла в магазин и так далее. Вы знаете, я вот ничего не хочу сказать про этих людей, тем более эти люди в горе, особенно когда ребенок умер. Но дело в том, что вот это горевание, оно общество затмевает самый главный вопрос. А что сделала мама для того, чтобы он не выпал? И если мы внимательно посмотрим на основную, не на всех, но на основную массу вот тех людей, у которых что-то случается с детьми, то окажется, что в семье были какие-то проблемы. И до этого, вы понимаете, что удивительно? Приведу пример. Разговариваю с одним молодым человеком, у которого полуторагодовалая дочь. И он говорит, что вот мы переехали в новый дом, там очень низкие окна, и мы поставили диван к окну, и она все время с дивана прилезает на окно, и я вынужден все время ее снимать оттуда. Я говорю, что вы делаете? Ведь вы посмотрите, статистика-то какая. Он говорит, никакой статистики я не знаю, телевизор я не смотрю, и вообще я считаю, о плохом мне надо думать, и оно не случится. Я говорю, вы знаете, может быть, все-таки вы сетку на окно поставите? Или на ходу с дивана уберете от окна? Он говорит, нет, Если я считаю, что со мной ничего не случится, значит, ничего не случится. Насколько мне известно, этот молодой человек практически неверующий, но вопрос о том, что на Бога надейся, сам не плашай, он ведь остается. Зачем же вы создаете...
Не искушай Господа своего, сказано
условия еще для падения ребенка, но при этом он говорит, это другие слушают новости, я не слушаю новостей про падающих детей, но упорно держат диван возле низкого окна. Вы понимаете? Если вы спросите врачей 9-й детской больницы, колоссальное количество за год бывает детей, которые там то выпили жидкость для унитаза, то съели что-то для чистки посуды и так далее, и родители говорят, вот он залез, и я не уследил. Но дело в том, что любой нормально развивающийся родитель понимает, что как только ребенок начинает ползать, все от уровня ребенка, что может ему повредить, поднимается наверх. Или закрывается сейчас в магазине, не надо ничего изобретать. В магазине продаются специальные скобы, которыми можно закрыть шкафы. То есть и здесь такая же ситуация, что я не буду ни о чем думать, я не буду ничего делать, я не буду вот там где-то кто-то, а потом, когда случается, начинают говорить, да, виноват водитель, который выехал, да, и задавил ребенка, виноват кто-то, что вот он сделал, что у меня там он выпал, или еще кто-то, вы понимаете? То есть вот этот вопрос о том, что у нас все время получается, что должен кто-то, кроме самого человека, то есть вот они пусть выполняют свои правила, а я своих правил выполнять не буду, и поэтому не трогайте меня, и когда что-то случается, всегда все виноваты. Ну и здесь я бы сказала бы, с чего бы надо начать для решения данной проблемы. Вот я, например, как гражданка Российской Федерации, тоже мне очень неприятно, что так получилось с Олимпиадой. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы мы были на первом месте. Я очень люблю свою страну, я являюсь патриотом, но я прекрасно понимаю, что спорт, как и все остальное, это вершина того, что делается внизу. И поэтому, я думаю, первое для того, чтобы следующую Олимпиаду мы выиграли, я думаю, что нам надо сплотиться, подняться и каждому на своем месте попытаться сделать что-то для чего. Ведь, как говорят, хорошие мысли, вообще мысли организуют пространство, да, если мы будем хорошо мыслить, если каждый на своем месте мы будем хорошо работать, может быть, мы создадим такое пространство, да, которое позволит всем остальным людям, которые не очень хотят хорошо работать и что-то делать, продвинуться вперед, по крайней мере, для того, чтобы Сочинскую Олимпиаду мы выиграли по всем параметрам.
Мы все один собор, один организм, и от состояния состояние одного зависит состояние общее.
И я бы сказала, что первое, что надо, это проанализировать свою жизнь каждому. То есть вот, как психологи говорят, возьмите бумажку, разделите ее на две части и напишите. Вот здесь вот, что мне надо делать, а вот здесь вот, что мне не надо делать. И попытаться посмотреть, что в жизни у меня превалирует, что мне надо делать или что не надо. И вот то, что надо делать, наверное, увеличивать, да, хорошо работать, быть внимательным родителем, при езде на автомобиле не нарушать правила ГАИ и так далее. И что не надо делать, вот это вот то, что не надо уменьшить. Второе, конечно, это, я думаю, что желательно переставать ориентироваться на других. То есть не кто-то там чего-то должен, не кто-то вот что-то, вот почему они не сделали, а начать с того, что, собственно говоря, а что вот я на своем уровне, в своей жизни, что я сделал для того, чтобы вот это вот по цепочке передаваясь, где-то там улучшило ситуацию. Вот буквально недавно в одной статье, достаточно такой сложной биологической статье про современные генетические исследования, прочла такую фразу, что многие сегодня задумываются, может ли измениться гора, если на нее смотрит мышь. И вот обыкновенному человеку кажется, что это смешно. Но дело в том, что если посмотреть взаимодействие в мире, мы знаем знаменитую фразу, да, что от одного порхания крыльев бабочки может измениться будущее. Все настолько взаимосвязано в этом мире, мы часто не понимаем, как говорят, тонкий мир или мир тонких материй. Мы его не можем увидеть, мы не всегда основная масса его вообще понимаем и считаем, что он существует. Но это данность, которая формирует этот мир. И вот если каждый, находясь на своем месте, перестанет ориентироваться на другого и говорить о том, что вот это он виноват, а начнет делать то, что ему положено, да, что ему положено по его жизни, по его профессии, по его социальному, семейному статусу, я думаю, что и все, что видимо нами, то есть вот ведущие спортсмены, ведущие актеры, ведущие литераторы, сейчас говорят, литература русская умерла, все, всего, чего не коснись, все в кризисе. Почему? Это явно видно, вершина. То есть если мы внизу, каждый из нас начнет делать то, что нам положено, то рано или поздно все изменится. Это закон больших чисел, да, философию кто учил? Количество рано или поздно все равно перейдет в качество. Следующее, конечно, каждому бы не мешало бы задуматься, что он представитель какого-то рода, да, и яблоко от яблони недалеко падает, и, наверное, можно сидеть с пивом возле телевизора и с чипсами и ругать спортсмена, который плохо бежит, имея там 150 килограмм и пивное пузо, это очень хорошо, но надо понимать, что тот, кто что-то делает, он может это делать, а некоторые это делать не могут. И прежде чем критиковать другого, нужно очень хорошо понять, а ты вообще можешь это делать или нет. И огромная масса людей не то что приблизиться не могут к олимпийским рекордам, они никогда, даже если их там поставить под страхом смерти, не сделают и половины того, что могут другие. То есть генетические предрасположенности какие-то к определенным видам деятельности, к определенным семейным отношениям. Вот есть категория людей, которым я очень сильно восхищаюсь и, по сути дела, завидую белой завистью. Это тем женщинам, которые родили много детей. Не три, а вот 4, 5 и 6. Если учесть, что у моей прабабки было 24 ребенка, да, то есть в роду у нас есть такая возможность, а у бабки 18. То есть, но, к сожалению, вот я не смогла сделать это. Но эти люди, эти и семьи, в первую очередь женщины, они, конечно, приводят меня вот в такой восторг. И, наверное, если каждый, еще раз говорю, из нас научится смотреть трезво и объективно на свою жизнь, на своих родственников, на своих предков, на свое вот такое ближайшее семейное окружение и поймет, кто он и что он, да? Стыдно ли быть сыном сапожника, если ты сапожник? Ведь вспомните, что такое династии, да? Тысячелетиями передавалось из поколения в поколение, люди гордились. Сегодня и это разрушено, потому что вот это вот неуемное увлечение личностным развитием и разговором о том, что ты будешь успешный и плюнь на рот, и ты будешь единственный и неповторимый, оно приводит к тому, что люди и своей жизнью не живут, и страшной завистью завидуют другим, а так как они завидуют, начинают ругать. Ну и последнее, конечно, это то, что мы говорили уже об этом, это попытаться взять ответственность за свою жизнь на себя. То есть не у меня была плохая учительница, поэтому я не знаю русский язык, а у меня была плохая учительница, я никаких усилий не прилагал, да, и не пошел к другой, и не взял сам учебник. То есть здесь, конечно, вообще вот эта вот часть, если бы люди хотя бы задумались о том, что отвечает за все сам человек, а не тот, кто рядом, не тот, кто воспитал, не тот, кто там чего-то сделал, или как вот, например, многие говорят, что был плохой инструктор по вождению, поэтому я плохо вожу машину. Говорят об этом с гордостью, вы понимаете? То есть они создают аварийные ситуации, потому что упорно считают, что в этом виноват кто-то другой. Но если ты знаешь, и ты по каким-то причинам не перешел в другую автошколу, ты пожалел денег или пожалел времени ездить далеко в другую автошколу, но если ты знаешь, что тебя плохо научили, почему ты не пойдешь и не начнешь учиться сам, понимаете? Нет, человек создает аварийные ситуации, но при этом перекладывает ответственность за того, кто его плохо научил.
Когда-то.
Когда-то, да. Ну и самое последнее, конечно, здесь уже вопрос философский, я бы сказала, такого очень высокого и тонкого плана. Дело в том, что есть такая фраза очень хорошая: мы жизнь ругаем, а она проходит. То есть можно все что угодно делать, можно лежать перед телевизором, говорить, какие плохие спортсмены, можно убеждать себя, что вот где-то там за горизонтом, когда человек получит много денег, у него будет красавица, жена и чудесные дети, тогда он начнет жить и так далее. Можно все время жить или в прошлом, или в будущем, но от этого, от настоящего не убежать. И если сегодня, еще раз говорю, вот каждый из нас, и я в том числе, и я думаю, и вы, Лариса Михайловна, если мы сможем сделать таким образом, чтобы понять конечность вот этой жизни, понять ежесекундность, которая вот мы с Ларисой Михайловной, и вы, господа слушатели, в настоящее время постарели на 30 минут, пока идет наша программа. То есть от этого не надо сходить с ума, но это надо очень хорошо понимать, что делаем мы или не делаем, вкладываем мы во время, которое идет, что-то или не вкладываем, время идет все равно. И поэтому, опять же, возвращаясь к Олимпиаде, но ведь не все так плохо. Ведь огромное количество золотых медалей, огромное количество медалей в тех видах спорта, в которых не должно быть. Так может, вместо того, чтобы сидеть и рыдать по поводу того, что мы не заняли где-то места, может быть, порадоваться тому, что мы заняли в других?
Опять же, Светлана Георгиевна явно говорит не об Олимпиаде.
Но тем не менее, вот просто это сейчас настолько живо и настолько вот трепещуще для многих людей, потому что особенно для России, да, собственно говоря, мы видим и для всех других стран, да, люди очень сильно переживают, потому что идентифицируют себя с победой или с проигрышем вот в каких-то таких больших вещах. И поэтому так же, как в своей жизни, очень четко и хорошо понимают, что да, вот здесь вот что-то положительное, да, вот здесь вот что-то отрицательное, но как бы ни выступили наши спортсмены, я думаю, каждый из них заслуживает нашего уважения за их труд, за их вот это колоссальное усилие, которое они прикладывали в неимоверной обстановке. И я думаю, что не только там не каждый из нас, не десятая и не сотая часть из нас смогла бы выдерживать эти нагрузки и делать то, что делают эти люди. И поэтому, заканчивая, вот хотелось бы предложить, что давайте будем восхищаться теми людьми, которые делают, и в то же самое время, глядя на себя, попытаемся хоть как-то поднять планку своего профессионализма, своих семейных отношений, своего социального статуса в своей собственной жизни, для того, чтобы была возможность гордиться не только другими, но и собой.
Светлана Георгиевна, вы говорите о восхищении чужой работой, чужим трудом. Мне кажется, надо нам прежде всего вернуться к уважению к чужому труду, к чужой работе. Потому что вот последние вот эти вот девизы, которые нам СМИ предлагают, ты достоин, да, как раз вот человека уводит от того внимания и благодарности. Очень часто сейчас не замечают и не благодарят людей за их труд.
Да-да.
Дорогие друзья, очень интересная тема. Спасибо, Светлана Георгиевна. Конечно же, мы не первый раз обращаемся к теме ответственности, да, за себя, за свою жизнь. Но вот в новом ракурсе сегодня она прозвучала. Светлана Георгиевна, спаси Господи. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.